здравствуйте. Это радио «Спутник», 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Радио «Нижнее подчеркивание». «Спутник» — это наш телеграм-канал. Пожалуйста, присоединяйтесь. Сегодня целый день читаю ваши комментарии, а также вопросы, которые вы задаете нашим экспертам. У микрофона Евгений Майструк. Главные политические события уходящих 7 дней обсуждаем сейчас и на прямой связи со студией радио «Спутник» политолог, политический обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Владимир Корнилов. Владимир Владимирович, приветствую вас.
Здравствуйте, Евгений, рад вас слышать.
Взаимно. Тут наверняка вы видели результаты свежего социологического опроса, посвященного обращению президента Российской Федерации к Федеральному собранию. Там много разных цифр, но вот обращает на себя особое внимание 85% опрошенных уверены, что у российского лидера есть четкий план развития страны на несколько лет. Больше половины респондентов отметили, что им понравились все озвученные идеи и предложения главы государства, 51%. И 86%, что российский лидер сможет реализовать план по развитию страны. Как вы думаете, исходя из ответов, предположим, из вот этого социологического опроса, Владимир Владимирович, получается, что в большей степени... Людям интересно, что говорил Путин о социально-экономическом развитии страны на ближайшее время. Или внешняя политика все же россиян тоже волнует?
Ну, как вам сказать, россиян, наверное, меньше бы, гораздо меньше степени волновала бы внешняя политика, если бы она не была напрямую связана с тем, с чего президент начал и чем закончил свое выступление. Это специальная военная операция. Понятное дело, что события на фронте, они, конечно же, задевают души людей, беспокоят людей, и с этим связывают очень многие надежды на победу, ну, соответственно, дальнейшие успехи, в том числе в социально-экономической области. Но ясное дело, что в этих условиях, конечно же, все беспокоятся о социальных гарантиях, о том, чтобы продолжали расти зарплаты, пенсии, и не росли так же быстро цены. Но это вполне логично, это всегда беспокоит любых граждан. Вы знаете, я обратил внимание, что западные комментаторы, которые долго готовились к разоблачению черной магии в речи Путина, да, ожидая там его речь, они были шокированы и поражены тем, сколько внимания Путин уделил именно социальной составляющей в своей речи. Они-то думали, что они живут только одним, да, войной с Россией, победой над Россией на поле боя, мечтаниями такими и так далее. И тут вдруг слышат спокойную речь человека, нацеленного в будущее, о том, как строить, обустраивать Россию, с показателями довольно оптимистическими, да, по поводу экономического роста. И я смотрел удивленные комментарии западных аналитиков всевозможных, которые вдруг для себя из этой речи открыли, что, оказывается, российская экономика не разорвана в клочья, как им там доказывали определенные политические деятели, и не отброшена, тем более в 19 век, как обещал товарищ Байден во время своей варшавской речи. То есть вот это действительно шокировало очень многих на Западе.
Ну, мы подводим некоторые политические итоги уходящей недели. И, возвращаясь к посланию Владимира Путина, хотелось бы ваше внимание обратить на вот это высказывание о том, что Россия не допустит, чтобы кто-либо извне вмешивался в ее внутреннюю политику. Сказал Путин о том, что политическая система – одна из опор суверенитета страны. Говорит, будем и дальше развивать институты демократии, никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела. Вы меня поправьте, Владимир Владимирович, но Путин уже неоднократно и намекал, и говорил прямо нашим зарубежным друзьям, что, ну, в общем, Россия-то не позволит вмешиваться. И вынужден сейчас говорить еще раз это все. Они не понимают или делают вид, что не понимают? Или что такое происходит?
Нет, некоторые не понимают, некоторые не верят. Вы же видите, как часто со скепсисом воспринимаются некоторые сигналы Владимира Путина. Вспомните то послание, где он рассказывал о создании гиперзвукового оружия, первыми в мире, да? Uh-huh. И как комментировали западные все это аналитики, ха-ха-ха, мультики нам показали и так далее. А теперь uh-huh. сидят и рассуждают на полном серьезе, что, смотрите, мы отстаем в этом от России, оказывается. Оказывается, это не просто мультики оказались. Вот, и в этой связи, ну, как сказать, вот очень многие действительно заявляют о том, что Россия блефует. Вот, когда, скажем, Путин сказал о том, что разошлось больше всего в мировой прессе, вы же видели, да, из этой значительной части, из этой значительной речи вырезали часть, где он говорит о том, что вы хотите ядерной войны, что ли, да? Вы понимаете, что война НАТО с Россией, она закончится ядерной катастрофой для всей цивилизации человеческой. Вот вместо того, чтобы понять, что это предупреждение о том, чтобы они как раз не допускали такого развития событий, они начинают там кричать: «Ах, нам угрожает Путин ядерной войной». И дальше идет такое вот, несколько комментариев я таких видел. «Да это, наверное, блеф». «Да нет, не будет Путин прибегать к ядерному оружию». И почему-то самое главное, самую главную часть этого выступления многие из них не услышали. О том, что когда он говорил о возможности вот этого ядерного катаклизма, он говорил о том, что ведь тогда битва будет не на территории Украины, тогда вам будет нанесен удар. Вот это, я так понимаю, им нужно повторить несколько раз, как это было с гиперзвуковым оружием, чтобы они поняли, что мы все-таки не мультики рисуем.
Ну и продолжая тогда этот разговор, ведь Путин еще сказал опять... Еще раз, что Россия по-прежнему готова к диалогу, причем готова к диалогу со всеми странами по созданию вот этой самой неделимой безопасности в Евразии. Какова вероятность, что российского президента услышали те люди, которые понимают, что происходит, и которые принимают решения? Не те, о которых мы с вами сейчас говорили, которые все не верят, вот пока гром не грянет.
Вы знаете, я да, последние годы сам, ну, не знаю, насколько я в этом плане специалист, но сам задаюсь вопросом, где же эти люди, которые принимают решения? То есть мы всегда полагали, скажем, что, ну, как минимум, к принятию решений таком глобально-мировом масштабе причастен президент Соединенных Штатов Америки, кто бы им ни был, да? А сейчас мы смотрим на Байдена, и согласитесь, ну, у любого здравомыслящего человека возникает вопрос. Ну, наверное, принимает решение тот, кто составляет ему карточки, да, вот эти вот.
Не-не-не, там кто-то он, другой, очевидно, да.
Он читает текст, потому что, ну, этот человек не в состоянии принимать решения. А кто эти загадочные люди, которые суфлер заполняют Байдену? Тут есть разные варианты, то есть не хочется сейчас рассуждать, знаете, как конспирологи это делают, о мировой закулисье, о глубинном правительстве и так далее. Но... Да, в принципе, есть, действительно, есть более или менее серьезные аналитики, которые, в общем-то, призывают в последнее время к тому же, к чему сейчас призвал и Путин. Я вижу, чаще стали появляться такие глубокие, действительно, анализы в Соединенных Штатах Америки, в частности, из-под пера некоторых аналитиков Rand Corporation, прямо причастный к выработке вот этой авантюрной политики Соединенных Штатов Америки.
А говорят, да, что они одни из немногих толковые, Rand.
Ну вот в том-то и дело. Я еще говорю, что во многом их наработки легли в основу вообще операции по Украине. Это они, помните, выработали тогда стратегию рассредоточения России. И, собственно, этой тактики Соединенные Штаты Америки придерживались до начала вот СВО. А сейчас они же, причем те же люди, я смотрю на фамилии, смотрю только на бренд Rand Corporation, многие из них стали уже буквально вопить о том, что срочно нужно садиться за стол переговоров с Россией, иначе дальше, дальнейшее развитие событий вредит в первую очередь Соединенным Штатам Америки и глобальному лидерству США в мире. Поэтому, ну, такие голоса тоже раздаются, но пока еще в среде очень узкой такой среде аналитиков, правда, действительно близких к тем, кто принимает решения. Вот это, в общем, порождает определенного рода надежды.
В завершение, скажите, пожалуйста, правильно ли мы понимаем, когда речь идет о неделимой безопасности Евразии, это значит, что каждое государство, которое находится на континенте, обладает одинаковым уровнем этой самой безопасности? Или имеется что-то другое под созданием неделимой безопасности в Евразии?
Ну, конечно, когда мы говорим о неделимой безопасности, мы имеем в виду договоры, в которых участвуют все страны, находящиеся в нашем континенте, и, соответственно, разделяют равную долю ответственности за ту безопасность, которую, значит, о которой идет речь.
Ну, то есть одинаково все защищены должны быть?
По идее, ага. По-хорошему. Но вы же понимаете, что это, конечно, мы когда-то выступали за всеобщее ядерное разрушение, в общем-то, понимая прекрасно, что никто на это не пойдет. И сейчас мы должны понимать, что путь к вот этому самому всеобщему благу и добру, он будет долгим и волнообразным, так скажем, то есть извилистым. Так что в этом смысле ясно, что у нас есть благие намерения, предложения о том, как эти намерения обсуждать. Но боюсь, что сейчас, в данный конкретный момент, нам нужно все-таки убедить основные страны, которые сейчас раскачивают лодку на нашем континенте, в первую очередь на Западе, что с нами лучше договариваться по-хорошему, чем доводить до крайних сценариев, о которых вскользь упомянул Владимир Путин.
Владимир Владимирович, благодарю вас за беседу. Нашим слушателям напоминаю, что на прямой связи со студией «Радио Спутник» был политолог, политический обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Владимир Корнилов. Мы подводим некоторые политические итоги уходящих 7 дней.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Сейчас к другим новостям. Уже, наверное, с европейского континента сейчас будем обсуждать. У нас на связи Эдуард Попов, директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа». Здравствуйте, Эдуард Анатольевич.
Добрый день.
Хотел с вами начать с этого заявления Макрона, который наделал много шума, даже не столько само заявление, сколько реакция на него во всем западном, да не только западном, во всем мире. Вот Макрон сказал, что его слова о возможной отправке наземных войск на территорию Украины были взвешены и выверены. То есть он еще и отстаивает от 29 февраля это сообщение, отстаивает свою точку зрения, когда он два дня до этого, по итогам встречи с европейскими официальными лицами в Париже, сказал, что не исключает отправку западных войск в зону военной операции. На самом деле, как вы думаете, Макрон, может быть, все это произнес, не рассчитывая, что будет такая жесткая реакция и со стороны его коллег по НАТО, ну и со стороны, конечно же, других государств?
Не так давно была очередная годовщина начала так называемой Крымской или Восточной войны. Кстати, в этом году исполняется круглая дата с начала войны. Инициатором этой войны, одним из инициаторов была Франция. Пройдет пару десятилетий, даже меньше, и Франция очень горько пожалеет о своем участии в войне.
Я правильно вас понимаю, что речь идет о середине 19 века?
Да, совершенно верно. Крымская или Восточная война. И менее чем через 15 лет Франция будет исключена Объединенной Германией из числа ведущих государств Европы. Так вот, я подозреваю, что Макрону не дают покоя лавры Наполеона III, который тоже Францию похоронил как великую европейскую державу, по крайней мере, сильно ее ослабил. Что касается его заявления непосредственно, уже без параллели. Вернемся в современность. Тут ситуация мне представляется более сложной и не столь однозначной, как выглядит на первый взгляд, потому что в этом хоре дружных, осуждающих слова Макрона, имеются голоса, которые его поддерживают. Я имею в виду представителей балтийских, так называемых, государств, или прибалтийских, которые назвали этот шаг, отправку войск НАТО на Украину оборонительным, а не наступательным действием. И смею полагать, что это не только мнение какой-то маленькой или карикатурной Эстонии, но за эту отправку выскажутся и некоторые другие члены Альянса. Мое мнение, безусловно, французы на зону боевых действий на Украине не отправятся. Французы себя очень любят, это народ эгоцентричный. И у Макрона и так ситуация не слишком простая, внутриполитическая, чтобы добавить еще обвинения матерей и отцов погибших в тех гробах, которые пойдут из Украины. Но можно, точнее нужно даже вспомнить, что Запад и в частности НАТО – это страна отнюдь, это регион отнюдь не одинаковых возможностей, что есть более равные, чем просто равные. Так вот, менее равные – это новые члены НАТО и Евросоюза, которые могут выступить и, безусловно, скорее всего, выступят в роли пушечного мяса. Это те же Прибалты, та же маленькая Эстония и, безусловно, это Румыния и Польша.
Вы сейчас еще упомянули Румынию и Польшу. Может быть, каким-то образом это связано с притязаниями этих государств на часть территории Украины? Об этом неоднократно говорили и российские, и зарубежные эксперты. Польша претендует на бывшую Галицию, Румыния на Буковину и, возможно, какие-то другие украинские регионы, тоже Бессарабию.
Да, совершенно верно. С самого начала специальной военной операции я делал прогнозы о том, что не исключено участие, прямое участие именно двух этих стран в войне на Украине для того, чтобы восстановить, как они считают, историческую справедливость и вернуть территории, которые были переданы Советской Украине сталинским режимом. Так вот, еще раз коротко к словам Макрона. Западные военнослужащие присутствуют в зоне СВО с первых дней конфликта и даже ранее. Просто они присутствуют там неофициально. Макрон предлагает сделать это присутствие легальным и не скрывать секрет Али Шанеля. Но, повторюсь, кому нужно умирать на Украине в войне с русскими войсками? Безусловно, не французам, не англичанам. Они там есть в виде команды, в виде инструкторов и так далее. Но их участие весьма так ограничено. А вот поляки и в меньшей степени румыны присутствуют в большем количестве, особенно, конечно, поляки. И мне кажется, слова Макрона направлены на то, чтобы легализовать ввод на территорию Украины вооруженных сил Польши и Румын. Их не жалко. Их не жалко. Пусть одни варвары убивают других варваров.
Да. И в эту парадигму как раз, нам кажется, очень хорошо ложится история, вот это информационное сообщение из Копенгагена. Наверняка вы слышали, теперь и датская полиция остановила расследование взрывов на северных потоках. Они говорят, имел место умышленный саботаж газопровода. В то же время, по оценкам, в Дании нет необходимых оснований для возбуждения уголовного дела. И здесь, ну, мне кажется, мы потратим только время зря, если будем логику искать. То есть умышленное повреждение было, но оснований для возбуждения уголовного дела нет. Но это звучит так, ну, как-то так странно. Но совершенно не странно, что Дания вслед за Швецией остановила расследование.
В ходе недавней встречи Владимира Путина и Такера Карлсона, когда американский ведущий задал вопрос нашему президенту, кто взорвал северные потоки, президент недвусмысленно ответил: конечно, вы. И вот этот, опять же, секрет Али Шанеля таковым является не только для российской стороны, но и для балтийских государств, для Дании, Швеции,
Ну, и Эдуард думаю... Анатольевич, ну позвольте. Ну, они могли бы сделать хотя бы вид, что продолжают расследование, что они не знают, кто. А мы вот здесь вот переложим бумажки, а мы пошлем еще следователей, нужны еще какие-то там, я не знаю, процедуры. А что они... Ну, а что тогда происходит?
Ну, значит, это плохая мина при плохой игре.
А, еще и вот так бывает. Ага. Стало ли для вас неожиданностью... Вот это решение венгерского парламента о том, что... Ну, ратификация вступления Швеции в Североатлантический альянс.
Вы знаете, я, конечно, с огорчением узнал об этом решении Венгрии. Да еще оказалось, что только 6 депутатов венгерского парламента проголосовали против. А 186 или 188 за.
А почему вот вы расстроились? Меня... Что такое?
А потому что все-таки Венгрия страна, хоть и маленькая, всего лишь 10 миллионов населения и небогатая, находится на дотации Евросоюза, но все-таки эта страна, особенно с учетом ее исторического прошлого, умение отстаивать свою позицию, несмотря ни на что, все-таки повела себя, ну, не совсем, мне кажется, как полностью суверенная страна. Хотя, опять же, как сказать, Венгрия является изначально камнем, преткновением на пути евроатлантической интеграции Украины. Потому что в Венгрии есть застарелая рана, это Угорская, то есть Венгерская Русь под Карпатами, нынешняя Закарпатская область Украины, которая свыше тысячи лет входила в состав Венгрии. Когда никаких украинцев и никакой Украины в помине не было. И вот 12% венгерского населения этого края испытывают растущую волну давления украинизации. И Венгрия очень жестко отстаивает свои права. Второе. Венгрия совершенно не заинтересована в разрыве экономических и иных прагматических связей с Россией, и в частности продолжают пользоваться нашим газом. Но вот это решение Венгрии, о котором вы только что сказали, конечно, мне кажется, должно отразиться на двусторонних отношениях. Если Венгрия считает, что ей позволено в своих действиях переходить какую-то черту, которая нарушает наши интересы, я думаю, в России есть все основания и возможности тоже сделать что-то такое менее приятное для Венгрии.
Вы знаете, к сожалению, у нас заканчивается время, но я не могу у вас не спросить. Мы, в принципе, с вами ведь говорили о вступлении Швеции в НАТО. А больше всего времени мы потратили на обсуждение Венгрии. Обозначает ли это, что, в принципе, нам все равно, вступит Швеция в НАТО или нет?
Да, я думаю, Швеция уже вступит в НАТО, это вопрос.
Нет, ну это понятно, просто думаю, ну может, вступит и вступит, ну пожалуйста.
Нет, это безусловно удар по нашей обороноспособности. Нам еще не хватало вдобавок усиливать оборону на северных границах. На границе с Финляндией, со Швецией мы напрямую не граничим, но Швеция соседка Финляндии, соседка Норвегии, поэтому нам, увы, придется раскошеливаться и размещать дополнительные войска на Кольском полуострове.
То есть игнорировать нельзя вот эту историю?
Безусловно.
Благодарю вас, Эдуард Анатольевич, за комментарий. Директор Центра общественного и информационного сотрудничества Европа Эдуард Попов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Далее в нашем эфире новости мы продолжаем.